Сделано в Red Barn.
Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас. Сколько всего случилось вообще за это время? Мы, наконец, вернулись в студию, где изначально снимался этот проект. У нас появился новый отдельный канал нашего подкаста на Ютубе, поэтому подписывайтесь, пожалуйста.
Подписывайтесь от других, подписывайтесь на нас.
Такое удовольствие, да. Вот, черепаха все-таки, Антонина вернулась. Игорь Юрьевич в этот раз не забыл ее. Принес, вот она, значит, во всей красе своей. Кто видеоверсию смотрит, могут, значит, соответственно, ее лицезреть непосредственно. Вот, Диана здесь, Игорь на месте, Павел это я, и он тоже на месте. Здорово, обсуждаем новости.
Еще как.
И вот новость, которая будоражит массу чатиков, диалогов и всего остального, в том числе и наш рабочий чат общий. В Госдуму внесен законопроект о штрафах за пропаганду Child Free. Так вот, значит, сообщает об этом, естественно, партия «Единая Россия», которая инициатор этого законопроекта. Документ предусматривает, что контент, который формирует негативное отношение к семье, детям и пропагандирует отказ от деторождения, будет отнесен к деструктивному и подлежащему удалению, отметили партии. Значит, данную историю также комментирует депутат Эльвира Айткулова. Дали ее прямая речь.
Сегодня... Погоди, это какая-то новая Эльвира?
Ну, да, Эльвира Айткулова. Депутат Государственной Думы от «Единой России», судя по всему. Так вот, она говорит, сегодня есть как многотысячные паблики по теме Child Free, так и много другой аудиовизуальной продукции, которая легко находится по запросу о необходимости иметь детей. Санкции в отношении тех, кто будет нарушать закон, предложены аналогичные тем, что уже сейчас действуют. Значит, штраф за нарушение составит до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц. По аналогии с теми, что были приняты за пропаганду ЛГБТ и смены пола. ЛГБТ запрещенная в России организация, соответственно. Вот. Ну и, соответственно, как который день я читаю везде, что... Да самая главная пропаганда Child Free – это, значит, ставка по ипотеке. Это цены на квартиру, это цены вообще на все. И какие вообще... Вы вообще знаете кого-нибудь представителей движения Child Free? Знакомы вам такие люди? Ну, мне просто кажется, что это... Ну, я не являюсь... У меня просто нет детей. Но это не приравнивает меня автоматически. Ну, то есть, ты же должен как-то активно выражать свою...
Ты представляешь, как сейчас наши слушатели в аудиоверсии думают, да что с ним? Почему он оправдывается? Какую-то часть. Я просто, ну, им бровями показываю, и те, кто смотрят нас на YouTube, это, наверное, увидят, а те, кто слушают нас... Ну, может быть, вы услышали, конечно, мои брови, но вряд ли.
Короче, у нас в России столько было всяческих разных объединений, разной степени приемлемости.
МММ.
Ну, я не думаю, что это было общественное объединение, но тем не менее, да, там в свое время на волне вот этой вот свободы после там распада Советского Союза, мне кажется, что только не было зарегистрировано, а потом уже реально там опасные какие-то штуки сектантские запрещали, что-то там за кем-то гонялись, кто-то в какие-то коммерческие вещи перерос. Ну, короче, не знаю. Ну, мне бы, блин, не хотелось на самом деле, чтобы это прям была какая-то организация, вот прям в классическом понимании слова организация Child Free. Потому что, блин, ну, как будто бы вот эта вся история и вот эти активисты подобных организаций, они, как правило, не очень адекватны. До абсурда доводят то, что, как бы, может на бумаге оказаться и вполне ну, разумным, да, обоснованным, но когда вот прям массово и агрессивно начинают эту тему двигать, как будто ты такой же, о, да вы что-то тоже какие-то странные ребята, я как бы, наверное, с вами не хочу не иметь ничего общего, и те причины, которые вы озвучиваете, и там те цели, которые вы хотите добиться, они мне вообще не близки, и у меня там, допустим, нет детей вообще по другой причине, там, не потому, что я, ну вот, такой злой, не люблю детей и не хочу их иметь, но просто вот так сложилось. Что думаешь, Диана?
Все мысли крутятся вокруг... Ну, мы уже много раз обсуждали, что надо отстать от людей, и мне в целом не очень импонирует эта история с репродуктивным давлением. Ага. Что оно все не очень... Как это? Как лицо, на которое оно целенаправленно оказывается, это давление, да? Там, начиная от подаренных детских полотенец с намеком, типа, ну, может, пригодится тебе, да, еще, как бы вот это вот, заканчивая всякими такими высказываниями в публичном поле. Оно, конечно, все неприятно. Но... Тут замечу, что сегодня же читала касаемо этой новости небольшую заметку, что кто-то из депутатов же высказался, что в целом довольно сомнительно, что, во-первых, child-free распространенная какая-то история, а во-вторых, что даже если оно распространено, что присутствие этого всего в интернете достаточно для того, чтобы оказывать хотя бы какое-нибудь существенное влияние. Если да, то пусть депутаты, мол, предоставят доказательства, соберут какую-то там срез информации, да, как бы где они искали, что они искали, сколько
проведут
людей.
Социальное исследование некое.
Ну, знаем мы, как проходят у нас эти социальные исследования, да, что там по данным статистики, да, там сколько-то там, 9 из 10 россиян одобряют зубную пасту, ну вот, скорее всего.
Вы понимаете,
что... А один относится к ней нейтрально из 10, да, соответственно.
Вот вся эта история, если действительно отбросить там, ну, какой-то излишний... какие-то излишние, наверное, теории заговора, то если мы посмотрим на запрещенные ЛГБТ, на child-free, то я так понимаю, что если мы опросим всех child-free-шников или всех представителей сексуальных меньшинств, то мы поймем, что объем людей, которые втянут из-за некой пропаганды, он не такой уж и большой. То есть, ну, мне так кажется. Я бы на месте, опять же, ну, какого-то законодательного корпуса, я понимаю, что сейчас может быть такая ситуация, что действительно через эти движения могут раскачивать лодку. Но скорее вот этот запрет child-free связан как раз-таки только тупо с тем, что, ну, вот, размножайтесь. И вот здесь есть такой момент, что если мы посмотрим на людей, которые способны были бы отказаться там, ну, от деторождения, просто из-за того, что увидели где-то движение child-free, или кто-то начал долбиться в ненужное для этого отверстие из-за того, что увидел радугу, ну, наверное, ну, может их уже так и оставить, потому что, как мне кажется, что лучше, чтобы они не размножались. И вот здесь есть такой момент, что нужно понимать, что если это люди, как бы вот, ну, условно, живущие на Земле, люди вот адекватные, то, как мне кажется, ну, не сработает на них эта пропаганда. То есть я рос в то время, когда вот все вот эти вот, начиная от запрещенной, надеюсь, Аум Синрикё, которая там взрывала газ Зарин, заканчивая... то есть можно было, знаешь, много мест, куда можно было вступить. То есть начиная вот от этих вещей, заканчивая действительно там каким-нибудь русским национальным единством. Не знаю, РНЕшники запрещены сейчас или нет. Но не вступил. Но да, кто-то вступил. И я больше чем уверен, что, знаете, есть очень классная книга, где один американский, по-моему, он социолог или что-то такое, рассказывает про сатанистов. То есть почему в Америке, ну, не запрещены любые религии вот вообще. То есть кого хочешь, того и верь. И, по сути, когда начали анализировать, а что из себя представляют эти сатанисты, люди, которые там увлечены, ну, казалось бы, чем-то просто уж, ну, абсолютно из пальца высосанным, выяснилось, что это просто подростки, подростки и, может быть, студенты, которые тем самым закрывают какие-то свои психологические проблемы. После того, как этот человек... Это своеобразный протест обществу. И этот протест заложен просто природой. И если он не будет выказывать протест, отказываясь от религии родителей и уходя там в сатанизм, то получится все иначе. Он будет его выказывать, там, втыкая шило где-нибудь в школе, в Петьку. А это намного хуже. То есть Такова природа.
Сатанизм не одобряем и порицаем, если что.
Однозначно.
Просто как пример приводит.
Да, это вещи. Как пример того, что вот что говорят, опять же, социологи про вот такие вот, ну, как некое поведение, отклонение от социальной нормы. В том или ином виде его проходит каждый человек в определенном, ну, на определенном этапе своей жизни. И это протест. А что плохого могут сделать сатанисты? Ну, слабо я представляю себе. А вот если у него будет все под запретом, но ему нужно будет как-то выказать этот протест, это может, ну, грубо говоря, пар из этого краника может спуститься в самом неподходящем месте. Если люди топят за то, что они child-free, скорее всего, это некое оправдание их текущего образа жизни. Ну, то есть, это же не так сложилось, что, как бы вам так объяснить, это не просто отдельное от человека движение какое-то. То есть, невозможно быть там, знаете, там, любить детей, там, быть крайне религиозным человеком, сидеть там дома, ткать платочки, но при этом быть child-free. Ну, то есть, скорее, это часть, ну, некой личности.
У меня, кстати, есть какая знакомая, которая попадает там под 3 пункта из 4 из того, что ты перечислил.
Смотри, смотри, это какое-то убеждение. То есть, скорее, это...
Платочек вяжет, нет.
Это просто продолжение, ну, некой социального лица. То есть, это... Не просто вот, ну, не
ну, типа,
это не в отрыве от личности.
В юношестве она была эмо и вела себя там одним образом. Сейчас она child-free ведет себя другим образом, а потом она мама двух очаровательных ангелочков и примерная мать.
Да, да, это может быть вот так. Но сейчас я говорю о чем? Что человек, допустим, вот давайте представим, там, девушка 22-30 лет, ей нравится путешествовать, они живут там в 2-3-комнатной квартире, ну, там, даже в однушке и прочее, прочее. И она понимает, что ребенок для нее – это подрыв ее образа жизни. И она становится child-free не потому, что она условно там жена олигарха, потому что если мы посмотрим, у тех как бы по 5, по 6, там по 7 детей обычно. То есть если мы возьмем там того же Абрамовича, там как бы, ну, довольно-таки регулярно происходят роды, и все в порядке. Вы понимаете, что...
Довольно регулярно.
Что...
Ты так сказал, как будто там, ну, какое-то прям таинство есть, знаешь, в плащах выходят люди, становятся кругом.
Я к тому, что нужно понимать, что это некий средний класс, у которого уже есть сложившийся образ жизни, и под него подходит как раз-таки вот это вот, ну, этот... Это движение, что все, ты child-free. Это то же самое, если мы представим, что какой-то парень где-нибудь в школе влюбляется в другого парня. Это, ну, опять же, у нас порицается, и мы это не одобряем. Он растет, 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 дорастает до какого-то возраста и клеит себе радужный флажок. Окей, вот против возражения против этой истории, ну, наверное, как минимум, ну, не очень хорошо, потому что мы действительно прем против, ну, неких медицинских показателей. Но есть истории, когда действительно парень влюбляется в парня, потому что он, то есть, на него могла воздействовать пропаганда, и он, ну, как бы вот стал таким.
Да, мне, но кажется, нет, оно, я... мне кажется, оно не совсем так работает. Мне кажется, вот, наверное, если мы говорим про какие-то меньшинства, это же типа как со вкусом пиццы. Тебе могут сколько угодно разрекламировать, скажем, там, пиццу с ананасами, ты попробуешь, она тебе либо понравится, либо нет. Либо ты можешь вообще ее не попробовать, на вид сказать себе, что там, какое-то извращение не буду, условно говоря, например, да. А мне кажется, что про child-free это, наверное, история про способность сделать другого человека счастливым. И не помню кто, но я не так давно натыкалась на очень хорошую и приятную для себя позицию в том плане, что, ну, если, например, гипотетически ты сейчас несчастен, да, если предположить, что, например, там, я, скажем, сейчас не хочу ребенка, но, например, когда-нибудь захочу, и, например, не рожу, потом пожалею, если так, то в будущем будет только один несчастный человек. А если, например, я сейчас рожу ребенка и все-таки не захочу, то потом будет 2 несчастных человека. И то есть, ну, логично выбрать в моменте кого-то одного.
Ну, как-то масса неизвестных и масса допущений в этой формуле тоже.
Ну, да, мне кажется, по поводу child-free есть такие, как бы, ну, это же решение сиюминутное и текущее. Uh-huh. Оно может поменяться от того, что человек, может быть, Игорь где-то показательно упоминал, если он прямо сейчас осознает себя как, что вот я не хочу детей, ну, это окей. Да, что, скорее всего, может быть, он не чувствует себя в безопасности, например, он не чувствует себя достаточно уверенным для того, чтобы рожать детей. И поэтому конкретно сейчас он такой, да, я типа child free. Но мне кажется, задача, наверное, ну давайте назовем это государство в большом смысле, да, сделать все для того, чтобы люди в этом государстве чувствовали себя достаточно в безопасности для того, чтобы рожать детей.
Короче, ждем закон зайки-лужайки.
Знаете, я все равно понимаю, что история с child-free — это результат ситуации в обществе. Все. То есть, да, мы их запретим, но в условиях неопределенности, вот именно если мы говорим про запрещенную в будущем child-free, стоит оговориться, что этот выпуск мы пишем, когда оно еще не запрещено, но будет запрещено. Вот я не оправдываю...
Ты в этом так уверен?
Не знаю. Я могу так сказать, что мне кажется, что эта ситуация отражает действительно положение в обществе. То есть люди, которые не хотят детей, находят себе единомышленников и подгоняют это движение под свое мнение. То есть они оправдывают этим движением то, что у них нет детей. Если у них не будет этого движения, у них все равно не будет детей. Потому что...
ты имеешь в виду, что они хотят дать название своему социальному поведению?
Да, да. И это я считаю, нормой. Опять же, давай представим, что мы запретили это. Ну что, ты побежишь рожать четверых?
Сразу, да?
Да, 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 да.
С 15 до 17 надо.
Знаете, это...
Перерыв на работе.
Да, на...
Вообще, конечно, четверых тяжело. Это сколько получается?
Понимаешь?
36 месяцев беременности.
Мы вернулись к нашим слушателям. У нас было очень такое тяжелое полемическое обсуждение. Мы решали, как поднять рождаемость. Пришли к тому, что новость-то, конечно, чудесная. И в целом
новость неоднозначная.
При этом все, кстати, мне кажется, пропустили еще сопутствующую новость о том, что в первом чтении приняли закон, который запрещает усыновлять детей гражданам из стран НАТО. При этом как бы тоже это все туда же.
Недавно тоже запретили усыновлять.
Подожди. Детей. Что значит это неоднозначно? Ты же понимаешь еще раз, что ты пытаешься, растишь этого ребенка, вкладываешь в него какие-то государственные деньги, потом он уезжает туда.
Нет, это имеется в виду, что у нас есть огромная адская система переполненных детдомов, и там очень много детей больных, которым в этой стране не могут оказать надлежащий паллиативный уход. Могут за рубежом, но теперь они туда выехать не могут. Их не могут усыновить, их не могут туда забрать. И это... огромное количество тяжело больных, никому не нужных людей.
В общем, новость реально коснется каждого. Как минимум, уже бомбление ниже пояса у многих вызвало, а у многих вызвало наоборот, типа, правильно, так и надо. Ну, дискуссия какая-то будет. И какое-то решение наверняка будет. Поэтому я так думаю, что мы вернемся еще к обсуждению,
знаешь,
этой новости.
Ты же знаешь мои настрои, и я считаю, что... Вот, давай так. Если меня спросить, люблю ли я детей, я скажу, что скорее нет. Если меня спросить, люблю ли я животных, я скажу, тоже нет. Хотя ты знаешь, что у меня там собачки.
Да, да.
Если меня спросят, люблю ли я там немецкий автопром, я скажу, да нет. Или других водителей, тоже нет. И я
тут
просто...
скорее, легче, точнее, труднее найти вещь, которую Игорь любит.
Да, поэтому, именно поэтому, я бы вообще...
Часы, наверное, да? Игорь, любишь часы? Часы, да. Часы, да.
Да, часы, это хорошо. Вот,
когда станут запрещать часы, тогда, Игорь, вот это... Да доколе мы это будем терпеть? Сколько ж это можно?
Смотрите, если человек не хочет иметь детей, это его личный выбор. Если человек хочет вступить в организацию, которая против детей, это, наверное, уже социальный выбор. Ну, то есть, нужно пресекать. Если, как говорится, кто как хочет, тот так и передергивает, окей. То есть, я за свободу внутри головах и действий каждого. То есть, хочешь ты там, совокупляться с мужчинами, да пожалуйста. Если ты хочешь выйти на...
Если ты женщина, пожалуйста.
Нет, давайте так. Если тебе хочется выйти с флагом на улице, Но это как минимум меня ущемляет. Я же не хожу с флагами натурала, не машу, что о...
Или с флагом любителя часов.
Да, да, то есть эти штуки...
Опять эти любители часов перекрыли своим парадом улицу, не могу проехать. Давайте уже, фа-фа.
Вот, то есть, знаешь, мне кажется, что любое вот такое социальное объединение, как, вот знаете, клуб любителей Ауди. Люби. Но не так, чтобы вы ездили организованной колонной, перекрывая движение полосы и проезжая на красный. Это не классно. Как вот люди, которые объединяются вот у нас в Краснодаре.
Сейчас
очень...
надо вырезать, скажи это.
А, нет, не так.
Я говорить
не
буду.
Нет, я не про то. Потому что, знаете, если мы сейчас вспомним всяких рокеров, байкеров и прочих-прочих людей, то это прям субкультура, то есть это прям огромная субкультура, которая построена в целом не на каких-то, знаете, вещах, которые ущемляют других. То есть, если...
Вот я с тобой поспорю. Ты скатайся в Крым, когда у них там на горе Госфорте этой хатские их пляски. Они еще как ущемляют всех.
Ну, давай так, они немного мешают. То есть,
не как... немного, Игорь. Они очень сильно мешают. Это
давайте
трэш.
Так, вот смотрите. Я считаю, что есть субкультуры, а есть история, когда мы садим черных людей в хвост автобуса, потому что лучше, чтобы они были там. И вот некоторые движения напоминают именно вот такое. То есть, ну, вот социально-деструктивные, что ли. То есть, давайте просто разделять это, что не все субкультуры — это плохо. Я не трогаю эмо. Я там, ну, почему я не трогаю? Их вообще общество не трогает. То есть, есть очень много... То есть,
но
хотите...
Только сколько было хейта, когда эмо было популярно.
Да, ну, хотите просто... край и займитесь этим квадробингом. Ну, то есть, ну, это же
отстаньте
не...
Отстаньте от квадроберов, блин. Пусть дети развлекаются.
Джейкоб, ты что, оборотень? Нет, я квадробер Белла.
Подожди-ка. То есть ты хочешь сейчас, это такой своеобразный камин-аут, сказать, что ты квадробер?
Нет, я чья-то кашка-жена, да?
Ну, альтушка с госуслуг уже неплохо.
Да нет, просто, ну, в смысле, это точно такая же субкультура в том плане, что подростки через это проходят и потом про это не вспоминают. Это то, ну, есть куча другой дичи, которой занимаются подростки. И квадробинг — это вообще не самая
знаете,
куча.
Знаете,
есть же хобби-хортинг.
Я тот человек...
Хотя тоже они ничего плохого не делают, на мой взгляд.
Я тот человек, который в детстве, в подростковом возрасте, там, выбривал бугурбовь, красил волосы в какой-то цвет.
Фанатом такси, что ли?
А я в детстве, например...
Да, кстати.
А я в детстве, например, не любила играть за людей, и мне всегда нравилось играть за животных. Вообще любила ассоциировать себя с собакой. Так что, может быть, я где-то в былом, я квадробер, когда еще не было этих слов.
Вот смотрите,
пока это не стало мейнстримом.
И смотрите, кем мы выросли. Я ответственно плачу налоги. Я занимаю активную гражданскую позицию по всему, даже касательно вещей, которые происходят у нас сейчас.
Даже когда тебя не спрашивают.
Даже когда меня не спрашивают, да. Человек вот вообще приехал с Крыма. Не слышал аплодисментов.
Какое-то обвинение.
Да. И Паша. То есть, видите, мы выросли все нормальными людьми, которые не левой повесточки, надеюсь, которые не увлекаются там поедением детей, которые в целом, ну, где-то с чем-то в обществе не согласны, но в целом их устраивает то, что есть и сейчас по сравнению с тем, что могло бы быть.
Ну...
Да, я понимаю, что ты хочешь квартиру побольше и ставку рефинансирования поменьше.
И это тоже.
Да. Сейчас временные трудности. Я понимаю, что хотелось бы, чтобы было хорошо, но мы не делаем ничего, по сути, для этого. То есть, если мы посмотрим на страны, допустим, каких-нибудь там вот Сингапур, который там пухнет, как на дрожжах, ну, поверь мне, мы так не работаем. То есть мы тут хотим, чтобы права соблюдались, не хотим рабского труда на какой-то период времени, хотя подразумевается. Вот, и мы все такие, о, а вот как китайцы смогли? Ну, посмотрите, как китайцы смогли. Вас что-то не устраивает там 80-часовой рабочий день.
Ну, как китайцы в развитых городах Китая. Если посмотреть, что творится в китайской провинции, так никто не хочет.
Но вот... Очень многие, знаете, очень многие говорят, что вот, а что у нас не как в Америке? Но для того, чтобы было, опять же, как в Америке, нужно терпеть там те же ЛГБТ, те же там нападения.
Слушай, ну, тоже
в школах,
смотря какая
и прочее,
Америка.
И прочее.
Почему-то все Америку представляют как классный, развитый LA. Ну, просто Америка — это страна маленьких городков. То есть это типа таунс, вот эти малюсенькие. Mm-hmm. Америка — это очень консервативная страна, очень религиозная страна, если взять как бы в принципе срез. У них, ну, протестантизм вшит в код страны настолько глубоко, что у них в целом наказание в школе — это отлучение от учебы. А для протестанта естественное наказание — это отсутствие работы. Это, в принципе, все вполне себе догматически, вполне религиозно. То есть, ну, как в Америке, где конкретно? Америка очень разная.
Ну, мне кажется, тут история в том, что вот это вот сравнение, давайте, как в Америке, оно нифига не релевантно, если ты там не поехал и не пожил какое-то время, потому что это... Ну, в моем случае, если я буду, а вот в Америке у них там, это настолько непроверенная, ну, информация, основанная на какой-то вообще поп-культурной штуке, да, половину на поп-культурной штуке из их там фильмов американских, половина на то, что у нас здесь пытаются сказать, да у них там в Америке все плохо, и вот эта адская смесь, она же не формирует во мне истинное понимание, знаешь, как там. Я не только сейчас про Америку, про любую другую страну. Ну,
недавно...
Я могу что-то сказать там, не знаю, где я там был, да, условно говоря, и побыл там хотя бы несколько недель, чтобы... Но вот эта вот история, а вы хотите как там? Да я черт его знает, как там. Мне непонятно, как там. Я хотел бы, чтобы здесь было у нас нормально. Вот это было бы
да,
просто супер.
Да, и вот я недавно разговаривал с одним своим товарищем о свободах, и он мне говорит, вот у вас не свободно. А я как раз вспомнил про негров.
Как и... это не... Он был на Дону, там так вольно.
Вот. И это тоже такой, знаешь, парадокс, что, как по мне... Нет стран с абсолютной, прям, знаешь, такой свободой, ну, как мне кажется. Если ты у нас, допустим, назовешь какого-то выходца с Кавказа кавказцем, он такой, ну да, я горжусь этим. Если ты назовешь там русского русским, он такой, ну да, классно. А если ты перепутаешь башкира с татаром, он такой, нет, ты не прав, потому что вот они не очень, а мы классные. Mm-hmm. Но нет такого, чтобы если я вдруг назову татара татарином, он бы оскорбился от этого. То есть если я называю там черного человека негром, ну это просто вот такое название. Но у них, когда мы говорим про даже, вот знаешь, какие-то банальные там штуки там, ну, с условной парковкой, да, у нас это, ну, условно, не наказывается. И вот мой оппонент утверждал, что отлично, но только вот когда ты приводишь историю там с нигерами или с парковкой, ты говоришь про то, что ваши свободы вот все строятся вокруг какого-то ущемления или какого-то беспредела. Но это же вообще не так. То есть человек, который говорит мне о том, что за превышение скорости там, на 10 км в час тебя просто разденут и изнасилуют посреди дороги и еще лишат тебя там, $2000, ну, черт его знает, чьи права он ущемляет, катаясь на 10 км побольше. Ну, как мне кажется, что это просто разные категории. Что-то наказывается у нас и порицается в обществе, что-то наказывается и порицается в обществе у них. И страны, ну, примерно одинаково свободны. У нас нельзя критиковать власть, у них нельзя критиковать слои населения. Окей. Ну, то есть, можно назвать мексиканца мексиканцем, ну, там, наверное, тоже можно, это неудачный пример. Но, в общем, вы поняли, да, к чему я клоню, что да, окей, нельзя там критиковать одну когорту людей, но зато можно критиковать другую. Нельзя нарушать что-то одно, зато можно нарушать другое, то же самое и там. То есть, свобода — это миф.
Вот так вот. Да. Это был итог обсуждения новости про запрет Child-Free Российской Федерации. Вот, ну вот, как смогли. Кольчуга для мясника, этюд в сахарных тонах и дело о молодых талантах. Это не название рассказов, а эпизоды нового захватывающего подкаста «Аграрный детектив» от нашей студии. В нем вы вместе с ведущими будете расследовать тайны современного российского агропрома и из первых уст узнаете, как работает эта отрасль. В студию приходят эксперты, которые поделятся с вами самыми интересными деталями своего ремесла. Слушайте и подписывайтесь на всех платформах. Итак, Диана, рассказывай.
Ну, наш оператор попросил нас покороче. Это очень в тему моей сегодняшней новости. Процитирую господина Мединского. 11 лет – роскошь. Мы живем в 21 веке. 11 лет учиться в школе. Никому не надо.
Угу. Общем, а вот это я поддержу.
Респект.
Нахер. Вообще каникулы.
Пацаны, кто ушел с 9-го? Здорово!
Вообще нет. То есть, если вы сейчас подумали, что мы на серьезных щах, нет. Все, продолжай.
Да я все нормально, я ушел с 9-го.
Вы старательно испытываете пределы моего спокойствия, но я вам не поддамся.
Так,
ладно. Ни одному, ни второму. Вот, в общем, это пока дискуссионный момент, это пока тоже очень активно обсуждается в социальных сетях, но, может быть, сократится время обучения в школе и время обучения в университете, и сейчас же параллельно вносятся поправки в сдачу ЕГЭ. Угу. Например, сейчас, насколько я знаю, отменили сдачу иностранного языка как обязательного для некоторых предметов,
да,
для некоторых специальностях. Сделали русский язык обязательным для поступления для всех предметов. И в комментариях ходят, так сказать, слухи обсуждения теории заговора о том, что выглядит все так, как будто бы ЕГЭ понемногу пытаются сворачивать.
Угу.
Я, к сожалению, не смогу это оценить, потому что лично я не сдавала ЕГЭ. Меня как-то пронесло мимо этого чудесного действа, вот, но уже слышала, что идет очень много возмущений от родителей, которые потратили с детьми много сил и денег на подготовку к экзаменам, которые в итоге в этом году могут оказаться вообще не актуальными. Просто потому что потому.
Uh-huh.
По поводу школы могу только судить, как старшая сестра школьника. Надо удлинять. Надо не сокращать. Надо удлинять. Это жесть. Просто какая-то жесть. Нагрузка большая. Дети не успевают. И, ну, не скажу, что многие родители проклинают, но я думаю, многие родители проклинают обучающий процесс, потому что он не сбалансирован для детей. В том плане, что детям тяжело учиться самостоятельно. То есть сейчас в учебу очень сильно вовлечены родители. Это плохо в том плане, что, получается, ты для того, чтобы нормально пройти через эту систему, вынужден иметь под боком какого-нибудь сочувствующего взрослого, хотя бы в лице старшей сестры, которая вместо выходного будет сидеть и делать для тебя презентацию. Да, как бы вот что-нибудь вот такое может в твоей жизни произойти. Но если не повезет, то придется самому. В общем,
ну, да. Отстой,
но есть такая мысль, что, возможно, сократить, конечно, получится, если мы вырежем теорию Дарвина из программы. Но. Или, как предлагали в новости повыше, нужно убрать из школьных уроков физкультуры чирлидинг, гольф и массаж.
Мне еще понравилась интересно, там банная какая-то штука.
В какой школе есть гольф, чирлидинг и массаж? Да. Я хочу в эту школу.
Конечно, были поля возле нашей школы, но они в основном засеивались семечкой, люцерной там, или какой-то иной сельскохозяйственной культурой.
Восьмая школа города Краснодара решила...
Я тоже восьмой, только средняя общеобразовательная полоска в районе.
Это была школа, где старшие классы имели такую, ну, некую медицинскую направленность. Очень хорошо решила проблему с беговыми дорожками, всеми вот этими вот, где мы занимались физкультурой. На этом месте мы выходили, бегали, и что-то подумали, что да вообще как-то неправильно, что у детей нет спортзала, а спортзала действительно нет. Заниматься, ну, большого спортзала нет. Поэтому на вот том месте, где мы бегали, просто взяли и построили огромное здание суда краевого.
Все. Прикольно. То есть это вот по Советской улице?
Рядом с прокуратурой.
Да, да,
вот, да. Вот школа, да, моя. Я учился там.
Суд очень красивый.
Нет, суд красивый, да. Знаешь, так все быстро меняется. Там еще рядом находится дом барсука. Я не знаю, жив он
да,
или нет.
Да, знаменитое место.
Я стоял на остановке по вечерам, потому что жил я на Ставропольской. И вот выходишь со школы и стоишь, ждешь свой троллейбус. Утром через весь город, 10-11 класс. А потом мед. Как хорошо, что я работаю. Господи, храни работу, а не вот эти студенческие.
А не работу.
Да. Хотя я жил прям вот практически через один дом от Кубанского государственного, ну, КубГУ. Все прекрасно. Были отношения с дочкой ректора, и все шло к тому, что Игорь, давай. Но нет.
Мог бы в науке карьеру построить какую-нибудь.
Ты знаешь, я бы не смог.
Был бы вот рок-н-ролльный какой-нибудь ученый, знаешь. который, да, сейчас будем популяризацию науки делать через мою личность. Знаешь, когда просто видят прикольного типа, который выглядит интересно и нетипично, и начинают интересоваться, а что он там
делает. Стивен Хокинг очень хороший пример. Это чувак, который вот показывает, что даже будучи на вот такой вот странной крутой кресло-каталке, можно удивить весь мир. И все. Ну, то есть, как мне кажется, что этот чувак как бы добился все не только благодаря кресло-каталке.
Да, вы там почитайте его биографию, там помимо научных, значит, всяких историй, он еще и женщин там успевал различных каким-то образом привлекать. Это к тому, что ты там сейчас сидишь и такой, ну, блин, я не знаю, чувак, как вообще познакомиться человек? Типа прям сильно худших был вводных.
Хочешь проверить? Найди то место, которое у меня шевелится.
Хочешь проверить? Ужас какой. Это выйдет, конечно, все. Ну, блин, надо признать, что он сам, у него с чувством юмора все было отлично, он даже в «Теории большого взрыва» снимался и вот примерно такие же шутки разгонял там, блин. Ну, чувак реально великий, потому что даже мне, как обывателю и там не понимающему даже основы физики, не то, что там астрофизики или чего-то остального, ну, там на пальцах как-то объясняли вот теории его. И он, я такой, блин, а как вообще можно, ну, дойти до этого? Вот как вообще размышлять даже можно в эту сторону? Ну, это же поразительная история.
Он просто не тратил время на ходьбу.
У Мединского просто в этой новости есть такой тейк основной в том, что плане, что он говорит, что в 19 лет определяться, кем ты хочешь быть, уже поздно. Угу. Надо раньше.
Угу. Я в 35 лет не
знаю, вспоминаю
кем я
себя
быть.
В 17 лет, угу. Когда меня, ну, знаешь, уехал за 1000 километров, с рюкзаком стою, не понимаю, куда мне надо поступать. Просто, ну, 19 даже рано.
А, давайте так, если мы разберем возраст, вот кем ты хочешь стать и когда, ну, как по мне, ну, это лично мое мнение, мы могли бы, опять же, посмотреть, как там на Западе, и стартовать с 5-6 лет, а не некоторые с 8.
Но я в 6 лет в школу пошла, и мне нормально было. Но тут суть еще в том, что, мне кажется, на пространстве СНГ у человека нет времени после школы взять паузу, подумать, что он хочет. Что тебе нужно экстренно сдавать ЕГЭ и экстренно поступать, потому что конкурс такой большой, что ты либо куда-нибудь поступаешь и запрыгиваешь, либо ты, ну, разбитого корыта. Потому что денег на платное, ну, тяжело наскрести.
Знаете, я добавлю здесь то, что очень многие, вот даже, ну, мой пример, я же не доучился, и не доучился как раз-таки из-за всей вот этой вот системы с бакалавриатом и прочее, mm-hmm. прочее. То есть ты такой отучился, там 3 года идешь на 4-ю, а тебе такой, а что вы там врачи, 6-7 лет учились, а теперь 7-8, но знаете, у нас тут вот пришло распоряжение, бумажечка вот сверху. Знаете, ребят, вот сейчас, ну, наверное, вам лучше взять академа. Да, академ тоже не решит. Ну, в общем, давайте второй раз на 3-й курс. Ты говоришь, что, серьезно? Ну, типа, у них сложилась такая ситуация, что для получения, ну, некого базового образования ты должен отучиться 5 лет, а потом еще 2 года, чтобы, ну, повысить свой статус. И потом, если ты хочешь, уже защищать там свои докторские и прочее, прочее. Но вот какая коллизия, что в меди это было 4 плюс 2. То есть 4 года, и ты получал как раз-таки вот, ну, среднее медицинское образование, мог быть там медбратом, еще кем-нибудь. А дальше ты уже выбирал профилирование. То есть хочешь быть там на лечебном, хочешь иди хирургом, хочешь иди стоматологом. Кем хочешь, тем и будь. Но когда тебе говорят о том, что, ну, знаете, а теперь нам придется поучиться как бы на год больше, но, типа, нам что, ну, мы вам рассказали то, что у вас должно быть. Вот сейчас у вас 4-й курс, и все, и вы идете дальше. Ну, а теперь еще на 2 года растянем. И тогда я помню, что у меня из...
А разве программа вот так может меняться вот в прыжке, условно говоря? Я думала, что ты поступаешь и доучиваешься.
В нашем случае это произошло ровно так. Ну, то есть прям вот поменяли коней на переправе. Uh-huh. И в тот момент очень многие, кто уже, знаешь, это был конец 3-го курса, на 4-м курсе ты уже должен понимать, куда ты идешь, то есть лечебное дело и прочее, прочее. Я уже нашел себе ныне покойного психотерапевта Иванова, который я понимал, что если вдруг меня отправят на практику, то я хочу на комвольную вот в эту в дурку попасть, ну, бывшая клиника неврозов. все там было хорошо, все замечательно. И потом такой, 2 года еще не мечтай. Mm-hmm. И я такой, да и не буду.
Уже вообще никогда.
И вообще никогда. Ну, я подумал, что да, сейчас нужно годик там чем-нибудь позаниматься, но я уже работал, ну и, собственно, так и не вернулся. И знаете, произошла очень вопиющая штука, что после вот всех вот этих вот передряг я должен был пойти поучиться, по-моему, в КубГУ на факультет водных ресурсов, аквакультуры, как-то так это называется, на биофаке. Ну и, соответственно, как вы видите, биолог с меня не очень, а рыбу я ненавижу.
Вот так вот, господин Мединский. Не знаю, на какие мысли лично вас наведет эта история.
Мне кажется, у него есть здравое звено. Он говорил про необходимость более раннего профилирования. Но это ведь можно, мне кажется, решить без урезания времени на обучение.
Не знаю, блин, насколько можно вообще какое-то профилирование навязать, я не знаю, или обосновать человеку без жизненного опыта.
Не, ну слушай, у нас были профильные классы, ну как, школы с отдельными профильными классами. У нас, так скажем, была школа с углубленным изучением иностранных языков. То есть если я училась, у нас было по стандарту 3-4 языка. Там уже было 5-6 языков вместе с иностранными. Была школа, которая с правовым уклоном, была школа с физкультурным уклоном, и те, кто хотел как-то связать свое дальнейшее обучение с этим, они прям специально переводились в школы, искали классы, где есть профильное образование.
Все еще с правовым образованием. А люди вообще там нормальные, должны учиться. Знаете, есть момент, что... Вы сколько лет учились? У вас был 4 класс?
Да.
У меня было вообще странно, потому что я поступала на 11-летнюю программу. Потом, пока я училась, ее решили удлинить до 12 лет. Мы полгода проучились по 12-летней системе, а потом сказали, не, фигня какая-то, давайте обратно на 11.
Что-то мы здесь эту книгу не растянем еще.
Я не знаю уже, я уже по абзацу им читаю. Ну, реально, не вкладываемся в тайминг.
В общем, у меня, если что, 4 класса не было.
Мама моя тоже проскакивала, у нас хотели урезать, но в итоге отучились.
Подожди, а ты какого года рождения?
89-го.
А вот я 86-го, и у меня 4 класса не было. То есть у меня был 1-й, 2-й, 3-й.
Слушай, мне кажется, это зависит от годов, потому что у меня есть мои одногодки, которые там в других районах Краснодарского края учились, и у них не было 4 класса, а у меня почему-то был. Не знаю, от чего это зависит.
Ты знаешь, я помню, что у нас вот то, что было в начальной школе, преподавали прям хорошо. И я помню, что было все замечательно. И нас учительница предупреждала, что сейчас все быстро, вы еще такие ой-ой-ой маленькие у меня тут вот-вот-вот, и куда вам вот всем уже в 5 класс? И нас вот этих вот сопляков, ну, считайте, там что, 10 лет или сколько тебе? В 7 ты пришел, 7, 8, 9, да, 10-летних тебя отправляют в 5 класс. И там тебе физика, химия, там какая-нибудь алгебра, геометрия, и ты... Что это такое? Там какую-нибудь, знаешь, одну в другую там вылили пробирку и такой свят, 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 Господь, мы сейчас все взорвемся. Тебе дают там, ну, как, опять же, какой-нибудь микроскоп. Вот, смотри, это печень лягушки. А лягушка жива.
Конечно, да, да, да. Вот ее согласие на изъятие части.
На обработку персональных данных. Ну а что, жаба, надо было внимательнее читать.
Мелкий шрифт там, между прочим.
Это мы твою биометрию взяли. Ну и, собственно, нет, я утрирую, в 5 классе, конечно, всего этого не было, а потом вот пошло. Я не могу сказать, что на каком-то этапе было сложно, потому что я помню, были пятерочники, были такие, как я, и в целом все.
Ну, блин, мне кажется...
Ну, я просто сравниваю свою программу и программу моего младшего брата. Я понимаю, что мы учились в разных странах, да, это буквально разные программы обучения, но тем не менее, мне было учиться несложно. То есть я из тех людей, которые никогда целенаправленно не учатся, что-то слышат левым ухом, потом царапают, и вроде как нормально. Мне учиться всегда было легко.
Даже котируется, ну, типа...
Легко?
Мне всегда было легко учиться. Я никогда не прилагала усилий для того, чтобы учиться. Ни в университете, ни в школе. А ребенку вот моему тяжело. И я понимаю, что ему тяжело даже, ну, не потому, что там другая личность или
брату.
Что?
Нет, нет.
Ребенку?
Нет, ребенку.
Все хорошо.
Мой ребенок.
Мы это самое, матери тебя тут сделали в этом выпуске. Извини, пожалуйста.
В общем, ему тяжело, и я сначала думала, ну, понятно, другой человек, да, другое отношение к учебе. Но когда я нырнула в эту программу, я охренела, я прошу прощения. Ну, в общем, анализирую школьную программу ребенка, да, и там прям черт ногу сломит. И мы иногда сидим, я... мама, и мне там мама приходит в личку, там говорит, мол, пишет мне, ребенок, ты не занята, там нужно свежий мозг нужен для того, чтобы понять, что вообще происходит в этом задании. Мы вчера так решали
интересно,
какое-то
как
уравнение.
Интересно, как она это говорит? Мозги. Свежие мозги.
Ну, примерно так, да, потому что это обычно происходит в полночь, поэтому да, это уже тоном зомби.
Да, господа. Так
что ж, это коснется каждого, потому что либо у вас есть дети, либо вы видите детей из окна, и они будут кричать теперь, может быть, на несколько лет меньше.
Либо примут закон из новости Паши, и у всех так или иначе будут дети.
Да.
У всех так или иначе коснется образование.
Игорь Юрьевич, ну что, слушайте, ты нам что сегодня принес?
Я принес хорошие новости. Первый раз за большой период Центробанк предупредил о возможных рисках для гиперинфляции из-за бюджетной политики.
Это хорошая новость.
Ну, я смотрю на шокированное выражение морды Антонины, разделяю.
Знаешь, здесь что-то запрещают? Нет. Ограничивают? Нет. Наоборот, в рост цифры идут. Расширение дефицита бюджета может дополнительно стимулировать рост цен. Кто о чем... про инфляцию. Значит, бюджетная политика оказывает значительное влияние на спрос в экономике. Сильнее всего на нем сказывается размер дефицита и скорость нормализации бюджетной политики. Дополнительное влияние на спрос и инфляцию может оказывать изменение структуры доходов и расходов. Такие выводы вошли в резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованной 25 сентября. По мнению участников обсуждения, увеличение дефицита приведет к большим вложениям в прирост денежных агрегатов. Короче, если кратко, сейчас ребята уже не понимают, что приводит к инфляции больше. То есть высокая ключевая ставка или же... условно то, что в бюджет вкладывается сильно много денег. Насколько я сейчас понимаю, мы можем, конечно, опять разобрать, что такое инфляция, но мы об этом говорили в прошлых выпусках.
Мне кажется, сейчас какой-то крутой пике идет.
Крутой пике.
Соответствующая музыка.
Знаете, нет. Я думаю, что вот сейчас мы работаем с дефицитом бюджета, и, как мне кажется, это же речь как раз о том, что государство тратит больше денег, нежели зарабатывает. То есть вот то, что я прочел сейчас раньше, новость все равно заключается вот в одном, что правительство тратит больше, чем зарабатывает. Это приводит к инфляции. Значит, я в одном из прошлых выпусков рассказывал, что где-то в африканской стране пробовали с помощью высокой ставки рефинансирования забирать просто лишнюю денежную массу. Может быть, это имеет место быть. Все это ведет к тому, что, дай бог, если на 25-й год не сократят никакие госпрограммы. Потому что если сократят госпрограммы, то вы понимаете, к чему это приведет. Что, условно, госсектор все-таки большой потребитель. То есть, начиная от там каких-нибудь продуктов питания для нужд армии. Условно, заказ каких-нибудь строек и строительных подрядов для нужд там, даже каких-то краевых администраций. То есть, все равно они выбирают очень и очень много всего, потому что в госсекторе у нас задействована немалая часть населения. И вот если мы сменим сейчас вот эту парадигму и будем тратить все-таки поменьше, как мне кажется, что, вот знаете, логически это не приведет к снижению уровня инфляции, скорее это приведет просто к упадку некоторых производств, и мы получим то, что некоторые будут еще сильнее беднеть, закрываться и схлопываться, потому что просто нет необходимых заказов. А инфляцию мы все равно не победим. Если говорить про вот истинную причину инфляции, если мы посмотрим на прям вот какие-то, знаете, фундаментальные проблемы, то, как мне кажется, это не совсем перерасход денег, а это нехватка людей. То есть вот сейчас нехватка людских ресурсов вынуждает просто поднимать цены на многие вещи, то есть на многие услуги даже, я бы сказал. Это касается очень многих сфер, где либо люди вынуждены закрыться. Вот только сегодня была новость, банальная, про маркетплейсы, что маркетплейсы, франчайзеры маркетплейсов закрывают ПВЗ, потому что у них нет людей для того, чтобы работали, ну, на этих, собственно, ПВЗ. Кто-то скажет, они там платят копейки. Да, да, и это моментик такой забавный. Они платят копейки, и, соответственно, для того, чтобы люди пошли туда работать, они должны платить высокую заработную плату. То есть, ну, условно, получал там человек 40 тысяч, должен получать 100, и туда придут. Но, как вы понимаете, эти 100 тысяч не возьмутся из кармана там владельца, потому что у него нет этих денег. Не возьмутся они ниоткуда. Они будут заложены в цену товара. То есть это закладывают в цену какой-нибудь очередной там щекоталки для носа, которую вы заказываете с Валбериса. И, да, и получается, что приходя к вам, вы оплачиваете доставку уже там не там, 1.5 рубля, а 4 выросло. И человек, который работает на этом ПВЗ, уходит, потому что теперь он не может себе заказать щекоталок для носа. А, все, просто вот так вот и рождается инфляция. То есть это цикличный продукт. И когда ты говоришь, что все вокруг дорожает, поднимите мне зарплату, как только твоя зарплата поднимется, цены вырастут. То есть для того, чтобы в целом уровень довольствия рос непропорционально выше, должна быть вот как раз-таки общая вот такая экономическая ситуация, должен улучшаться ВВП, то есть должны улучшаться многие факторы, но просто поднятием зарплаты это не решить, потому что если кому-то из вас поднимут зарплату, значит завтра поднимут зарплату как бы и другим, потому что, ну, если вы хороший специалист, прям самый лучший в стране, то окей. Но начальник, владелец любой организации, даже ПВЗ, платя вам выше рынка, будет смотреть, ха, а там, ну, Дианг-то опаздывает на 2 минуты вот каждый день. Возьму-ка я вот ту бабушку Нюру, которая живет в этом доме, и она будет приходить на час раньше. Деньги-то большие, бабушка согласится. И вот так вот рождается вот такая, как бы, ну, условная конкуренция. Ты, я, опять же, для того, чтобы у тебя была возможность забирать заказы на этом ПВЗ и заказывать вообще что-то, идешь на то место работы, где тебе платят побольше, и все, и вот, вот все, цепь сложилась, все, все, понятно, что процесс более сложный, я сейчас его объяснил очень-очень просто, но если Центробанк мягко намекает на то, что «Ой, что-то тут не выходит», знаете, страшно даже представить, что будет в следующем году. Пока что в их планах плавное снижение ключевой ставки в следующие 3 года. Давайте так, я бы сказал, что плавное снижение ключевой ставки начнется примерно через 1.5-2 года после окончания СВО, когда станет понятно, что, ну, бюджет уже сможет быть как бы профицитным, что не нужно будет вкладывать деньги в военную машину. И вот тогда можно медленно говорить о начале снижения. До этого момента мы раздували пузырь с недвижимостью. Мы говорили о том, что вкладывай деньги там, в недвижимость, бери халявную ипотеку. И, по сути, все это же выглядело как? Что ипотека была дешевле, чем ставка рефинансирования. То есть это нонсенс. Ты, получается, мог брать условную квартиру, и, как вам сказать, что давать взаймы было дороже, чем брать взаймы, то есть было выгоднее. То есть сейчас происходит как? Если у тебя есть условная ипотека, да, и есть 2 миллиона рублей, будет очень странно, если ты этими 2 миллионами рублей погасишь ипотеку, которая была взята до роста ставки рефинансирования. Потому что тебе легче эти деньги положить на вклад, получать с них 15% годовых и оплачивать ипотеку, которая тебе стоит условно 6% годовых. А вот до недавних пор ситуация была обратная. Когда ставка рефинансирования достигала уже 12%, деньги в банке можно было положить под вклад под 10%, а ипотеку взять под 6%. И в целом это могло... Знаете, как вот, ну, условно представь, когда ты банк. То есть ты берешь свои деньги под 10%, ну, то есть вот население взял под 10%, тебе приходит ипотечник, берет под 6%. Государство компенсирует эту разницу, то есть банк там особо ничего не терял. Но для государства это был просто канал для вливания денег в экономику. То есть получается, что через банки они вливали. Получается, что у населения берут там по 10%, а населению дают на ипотечные программы под 6%. Вот вся эта история привела к чему? Что очень многие взяли неосознанные ипотеки, то есть, ну вот, необдуманные условно, может быть, даже отчасти ненужные, ипотеки на квартиры, на которые сейчас нет денег, чтобы сделать даже ремонт. И, знаете, победитель здесь, как бы, опять же, победителем явилось государство, потому что государство, по сути, набрало, ну, смогло влить в экономику деньги, то есть оно влило их, а деньги не просто так напечатаны, а обеспеченными как раз-таки кредитными договорами. То есть, по сути, получилось. И получилось как бы, ну, обвести условно вокруг пальца. Да, мы все набрали там ипотек, кто только мог взять, у кого был, кто попадал хоть на какую-то госпрограмму, эту ипотеку взял. И казалось бы, это выгодно, но выгодно действительно в том смысле, вернее, в том случае, если ты брал эту квартиру для своего проживания. Угу. Если ты ее брал для каких-либо иных целей, то я думаю, что в ближайшие несколько лет стоимость недвижимости все-таки снизится, выгода как таковая сойдет на нет. И все. То есть, если мы посмотрим вот все эти знаменитые графики, что недвижимость всегда растет, привяжите, пожалуйста, стоимость квадратного метра к доллару и, или там, знаете, к акциям какой-нибудь компании типа Яндекса и посмотрите, как там, ну, недвижимость сильно у вас растет или нет. Окажется, что да и не так, чтобы сильно. На уровень инфляции. Вот это как раз весь тот ужас, который нужно будет осознать, что практически везде, во всех странах недвижимость не является какой-то, знаете, инвестицией для роста, она является инвестицией для сохранения. Просто обратите внимание на то, что действительно рост реально соответствует и иногда даже ниже, чем уровень инфляции. В общем, что я вам тут задвигаю? На следующий год готовьтесь, что станет чуточку хуже. Не так, чтобы...
Да куда же уже хуже?
Ничего, Паша, все нормально. Да, в общем, готовьтесь к тому, что следующий год в плане экономики не будет легче, он не будет сложнее, он будет просто запутаннее. То есть это коснется каждого, это не вот их вот эти вот новости, а это прям глобально. То есть вы просто поймите, что все в следующем году будет запутано. Готовьтесь к этому, копите деньги, но и не копите их, потому что если будете копить, это замедлит экономику.
Ну вот, на этой позитивной ноте предлагаю сегодняшний выпуск закончить. И, значит, встретиться в этой же студии, записать следующий через некоторое время.
О, блин, мы пишемся в этой студии.
Да?
Да.
Первый раз за последние несколько месяцев. Классно.
Игорь Юрьевич, который слушает то, что я говорю в начале, был с вами, Диана и я. Все. Всего доброго. Пока-пока.
То есть вы не закончите, пока я не скажу?
Да.
Ну, пока.